Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре понедельник, 13 апреля 2015 года. С начала года в районную административную комиссию поступило 22 протокола, 17 из них рассмотрены. За беспривязных собак составлено 12 протоколов. Это Маслянская, Никулинская, Усовская, Минжинская, Александровская, Лопазновская, сельские поселения. 7 фактов нарушения тишины и покоя выявлены на территории Сладковского сельского поселения. По одному протоколу зарегистрировано на Минжинской территории. Это нарушение правил благоустройства. На Александровской – сбыт продуктов самогоноварения. На Сладковской – нарушение общепринятых норм морали и нравственности. Общая сумма административных штрафов составляет 28 тысяч 600 рублей. Со 2 по 17 апреля проводится ежегодная профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее». Ее цель – популяризация востребованных рабочих и инженерно-технических специальностей. В рамках акции работники Центральной районной библиотеки организовали игру «Турнир знатоков профессий». В ней участвовали ребята 10-го Б-класса Сладковской средней школы. Игра включала в себя 5 туров. Азбука профессий, угадай специальность, интеллектуальный. Также школьники анализировали ситуации, рекламировали профессии. Во время акции запланирован еще ряд профориентационных мероприятий.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В среду 1 апреля первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик провела очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилейного Дня Победы. Вся наша работа идет в соответствии с утвержденными графиками и планами. Мы переходим на более интенсивный режим. Параллельно по разным направлениям трудятся рабочие группы. Такой подход позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Предваряя разговор, отметила Наталья Шевчик. Общий областной план включает более 700 различных акций и проектов. Большая часть из них была предложена и поддержана жителями области. Первый заместитель главы региона поблагодарила всех, кто активно обсуждал и помогал сверстать сводный план, основные праздничные мероприятия которого запланированы на первую декаду мая. По словам директора областного департамента культуры Юлии Шакурской, 6 мая филармония состоится концерт для участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В программе выступление народного артиста России Дмитрия Хворостовского с ансамблем песни и пляски МВД России. 8 мая в Тюменской области стартуют общероссийские акции. В первой половине дня состоятся торжественные церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам «Память» погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, а также к мемориалу «Вечный огонь», который к этому времени уже будет открыт после реконструкции. В музее «Городская дума» стартует интерактивная выставка «Тюмень. Война. Великая победа». Экспозиция, расположенная внутри здания, будет дополнена большой интерактивной зоной на улице. Здесь будут размещены орудия того времени. Организована трансляция хроники и фотографий из военного архива, уточнила Юлия Шакурская. Завершится предпраздничный день на площади 400-летия Тюмени митингом-концертом «Вспомним всех поименно». 9 мая в 10 утра начнется традиционное прохождение войск Тюменского гарнизона и шествие трудовых коллективов. В этот день в Тюмени праздничные мероприятия будут организованы на 15 площадках. Основные из них состоятся на Центральной площади и у драмтеатра.
Развитие АПК.
Производственная сфера потребительского кооператива «Лопазновский» очень обширна. В специализации предприятия имеется много изюминок. Мы попросили руководителя ОСХПК «Лопазновский» Светлану Васильевну Жукову рассказать о планах работы предприятия на текущий год.
Значит, какие культуры вы в этом году будете выращивать? И какой план? Сколько вот их нужно произвести, чтобы и по благоустройству этот вопрос закрыть? Вы же и рассаду цветов выращиваете.
Трудно сейчас составить план. В прошлом году у нас немножко помидоров осталось невостребованного. Причина в том, что мы покупали мелкие сорта. На ошибках, на своих, на прошлых мы учимся. Поэтому нынче мы, значит, изъяли урок и купили семена, которые пользуются спросом. В основном такие помидоры, как бычье сердце, великан и все прочее. Все хотят крупный сорт. А мы в прошлом году балконное чудо, вот такие вот маленькие покупали, и они не очень востребованы. В этом году мы также хотим на продажу перцы, баклажаны, помидоры.
Даже баклажаны востребованы?
Да, в ассортименте у нас баклажанчики. Не по много, так по 5 корешков. В ассортименте, значит, берут. Это мы все садим. Более того, значит, тоже на прошлый опыт мы опираясь на капустную рассаду мы будем начать садить. Мы в основном сеяли такие сорта, как раннеспелый, среднеспелый, позднеспелый. Но, оказывается, людям надо и краснокочанную, надо и всякие разные сорта, да?
Заказы кто мониторинг проводит? Что вот надо краснокочанную? Или люди приходят?
Нет, люди говорят... просто уже знают, что у нас есть теплички, звонят. А у вас есть краснокочанная там? А у вас есть цветная капуста? Цветную мы вообще не сеяли. Думали, она у людей не пользуется спросом, оказывается, еще как пользуется. Поэтому, я думаю, в ассортименте нужно все. У каждого свои вкусы, и поэтому понемножечку. Но в основном, конечно, берут раннеспелую и позднеспелую. А остальные так уже в ассортименте. Ну, цветы, конечно, чем больше посадим, тем лучше. В прошлом году мы садили около 700 корней только на нашей территории. Но мы поторопились, заморозки были, замерзли, потом по второму кругу пошли. А в этом году и клумб у нас будет еще больше, цветочков надо побольше. А мы посеяли такие вот петуни в основном. И так, думаем, будем поменьше астрочек, будем поменьше бархат. А то думаю, нет, надо нам завтра еще ехать, еще семян прикупить, потому что
посели. А где вы их приобретаете?
Молоко. Флоксы, в основном пользуются флоксы, петуния. Ну, в прошлом году, как ни странно, бархатцы у нас все разобрали, даже маловато было.
Это население разбирало, да? Или нет?
Нет, это у нас с администрациями. Мы работаем с администрациями. Культура нас в прошлом году брала, там возле спортшколы садили. И администрации почти все у нас участвовали. Я рассылаю просто прайс-лист по организациям и заявочки принимаем, чтобы кому с какие цвета, и все. И они приезжают, смотрят, кому что нравится, сколько корешков. Тем более, еще удобно, что мы работаем по безналичному расчету. Значит, выписываем счета, с нами рассчитываются. Но цветов у нас в прошлом году не осталось. Ну, все, в принципе, мы к этому и стремимся, чтобы все. Школа Лопазновская еще заказала. В прошлом году они сами выращивали капустную рассаду, цветы. Нынче уже Вера Васильевна сделала заявочку, что на нас тоже все садите. Директор школы Лопазновская школа, она сказала, что планируйте, чтобы и на наш пай, что они там у себя участочек тоже содержат. Ну, опираясь на те годы, вот позапрошлом мы делали участок свой. Мы садили капусту сюда, что у нас не оставалась рассада. Мы ее высаживали, лук мы садили. Нынче мы от этого отказываемся, потому что это дорогое удовольствие, тем более воровство. Как ни крути, надо охрану к этому представлять, да? А охрана это тоже дорогое. Сейчас минималка, сами знаете, там 934, 7160 для бюджетников. А такую зарплату платить 3 месяца, оно не просто не окупается. Поэтому мы отказались от этой услуги и занимаемся только тепличным хозяйством. По благоустройству перечень услуг у нас остается тот же самый. Значит, опахивание минполос. Поскольку мы приобрели БДТ, значит, наш трактор пользуется спросом среди большинства администраций. Даже Минжинская территория, насколько она далека от нас, Рождественка, Бекуртал, это мы задействуем. Майская территория мы пока не привлекались на майскую территорию, потому что, видимо, у них там свои предприниматели. А вот Никулинская с нами работает тесно, Сладковское поселение, ну, наша Лопазна, Александровская территория нас уже задействует. Поэтому вот опахивание минполос мы занимаемся. Значит, в прошлом году нам со Степного отдал трактор ДТ-75. Немного мы им поработали. В не очень хорошем состоянии он был. Мы его отремонтировали, привели в нормальное состояние в рабочее. Сегодня мы, нынче вернее, мы его уже испытали, съездили на Усовскую территорию, ликвидировали одну несанкционированную свалку.
Это уже весной.
Это уже нынче, вот, да. Там была необходимость. И я думаю, что сделали мы трал, потратили на него немало денег. Поэтому я буду рада, если с нами будут также сотрудничать.
Ну вот мы были на сходе граждан на Александровской территории. И вот слова благодарности слышали в адрес ваших работников, которые эту операцию выполняли.
Я рада, что... Поэтому, ну, работники у нас ответственные, и тем более мы наказываем, что там глава администрации контролирует все, что скажет, чтобы все было сделано. Скажет переделать, чтобы все было качественно сделано. Потому что есть конкуренты на данном виде услуги. Поэтому качество имеет значение.
Вы же занимаетесь заготовкой кормов и выполняете луговые операции. Нет планы вот сено на продажу участникам заготавливать, а потом продавать. Вот кто сколько хочет.
К сожалению, в прошлом году мы хотели...
Это же субсидируется, да, оператив?
Нет, вообще кооператив не имеет. У нас субсидий никаких, никаких дотаций из государства, живет только за счет собственных средств. Но в прошлом году мы этого не сделали по двум причинам, можно сказать. Первое, это был плохой у нас сенокосный год. И мы только смогли обеспечить заявки всех.
Ну, заявок очень много поступало. Да, и мы тоже слова благодарности слышали, да, в адресы.
Ну, это неплохо. Но прошлого года было больше заявок, я скажу честно. Нынче уменьшилось. То ли потому, что население сбавляет, то ли потому, что люди больше стали приобретать собственные трактора. Скорее всего, в этом причина. Третье, у нас создаются крестьянские фермерские хозяйства, которые пользовались нашими услугами. Они теперь крестьянские фермерские. Им дают какие-то дотации, они покупают транспорт, сами заготавливают. Ну, и второй момент. Я сказала, что плохие были погоды, сенокосные угодья. Но второй момент, у нас был человеческий фактор. У нас не очень был хороший, можно сказать, персонал. Тракторист у нас был не очень какой-то безответственный.
А в этом году как? Удалось это звено закрыть?
Я думаю, да. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что у нас будет более это все ответственно происходить. Как-то, когда у человека болит душа за это дело, тогда оно сразу видно и по результату работы. Если у человека не болит душа, то ему без разницы. Сказали сделать, отработало быстрее домой. Отработало быстрее домой. Была бы возможность, был бы другой тракторист. Вот, допустим, знающий, где можно еще подкосить, где можно на продажу. У меня были планы, чтобы побольше на продажу сделать людям. Тем более, нынче сено-то востребовано. Мы не смогли этого сделать. Это минус нам. В этом году, конечно, у нас есть это в планах. Первое, закрыть все заявки. И второе, но какой момент? У нас нет своих участков. Мы работаем на людских покосах. Значит, пока мы людям заявки, у нас сейчас конкуренция. У нас есть СПК-то Лажан, который выкажет здесь, сенокосного угодья, который близ лежащего населенного пункта, да, и который на ровных участках. Пока мы с людям заявки удовлетворяем по заявкам, дело к августу. Все, что близлежащее, что ровненько, все выкажено. Нам остаются болота, которые уже поздно косить, где трава переросла. Либо кочки, либо далеко от населенного пункта. Поэтому вот в этом плане, что у нас нет своей земли. Мы планировали в этом году арендовать земли. А арендовать, Евгений Яковлевич, мы разговаривали, то с Ольгой Владимировной Шанской разговаривали, что взять в аренду. Но тут что-то нам сказали, что это нам нельзя сделать. Получается, у нас будет производственный процесс, и кооператив уже будет, другой статус должен быть, что он не потребительский, а производственный. Тогда надо будет менять вот это все устав и всю эту деятельность. Так? Ну, а остальное, что у нас?
Ну, вы же и творчеством занимаетесь. Какую-нибудь услугу новую, да, включите в спектр деятельности. А в этом году как?
Ну, у нас такой перечень широкий у вас пока что. Я даже уже не могу больше ничего придумать. Единственное, что... Значит, вот мы начали заниматься вспашкой рассадников для населения. Поняли, что эта услуга востребована. Мы взяли 2 мотокультиватора. Все это благодаря вот поддержке от центра занятости. Как на многодетных семей, это на поддержка вот за счет этого. Там выделяются средства. Значит, мы это купили. У нас в Лопазном, как начинается пик сезона, 2 мотокультиватора задействованы. В этом году мы купили 3-й мотокультиватор, чтобы расширить перечень и выехать на другие территории, где этой услуги еще нет до сих пор. Например, Никулинская территория. Поскольку там кооператив бездействует, а население точно так же стареет. Поэтому я думаю, что мы сделаем заявку, а чтобы, если поступят заявки с нашей территории, мы выдвинем даже сразу 3 мотокультиватора, ну, как только закроем наши заявочки. Ну, вот в прошлом году у нас было 2. У нас поступали заявки со Сладковского поселения. И пока мы свои, значит, сделали, звоним, востребована услуга, мы не дождались, не терпится, надо быстрее посадить, мы скопали вручную. Поэтому вот много заявок мы потеряли вот за то, что, ну, как сказать, все надо за одну неделю сделать, а хватить сразу. А 2 мотокультиваторами получалось. Ну вот мы нынче приобрели 3-й. Попробуем, как у нас получится.
А у вас же сенокосилки еще есть? Или нет? Да, газонокосилки.
Ну, газонокосилки-то, конечно.
Но... Тоже не востребовано, частники не пользуются?
Да еще как востребовано. Конечно, востребовано. Но в этом году мы уже косили и на Садковской территории, и на Никулинской территории. Далеко сильно-то не выезжали, но Лопазновскую-то территорию мы обкашивали на раза на 3. Единственный минус...
И все успевали. В Александровке, говорят, вот стоят, вот люди жаловались на сходе. Не успеваем, не дай бог пожар, и село не отстоим. Нет. Здесь такие вопросы не поднимаются?
Нет, здесь такие не поднимаются. Это может быть еще благодаря тому, что у нас глава администрации оперативно работает, как нам от дружника. Он вечером объехал территорию, так, Светлана Васильевна, туда надо послать БДТ, туда надо, значит, людей послать с косами. Мы даже привлекаем, вот, которые вот либо осуждены, либо есть какие-то у нас с управительным работам. С обыкновенными косами 2 человека работало. И с газонокосилкой, я говорю, на 3 ряда прошли. Но единственный минус, люди плохо, не хотят платить. Не хотят, что это администрация должна заплатить эти деньги, да? Уже как будто сказано, что вот до конца, вот ваша территория, это администрация платит. И уже вот администрация, поэтому вот уже прям считают, что до половины кувета это администрация платит, а мы за остальную половину кувета. И то за вторую половину кувета еще не дождешься денежек. Так у нас вроде бы все. Да люди у нас уже просто знают. надо, у кого-то подрастает трава, звонит, запишите заявочку мне на вторник, например, на утро. Запишите заявочку мне на пятницу, у нас уже списочек. В пятницу идут туда-то, туда-то, в четверг идут туда-то, туда-то, чтобы хозяин был дома, засекал время по секундомеру. Ну, все нормально вроде бы как, у нас в этом плане
надо
все отработано.
Отработано, хорошо.
Беседу вела Ольга Анохина. Живет на земле человек. Детство и юность жителя Минжинки Михаила Тихоновича Жорова пришлись на нелегкое время. Об этом мы поговорили с ним недавно.
Скажите, вы отсюда родом?
Да, я здесь родился.
В Минжинке в самой, да?
Да, в Минжинке, да.
А в каком году, когда у вас день рождения?
В 1933 году, 25 ноября.
Значит, вы помните начало войны, да?
Конечно, конечно.
Вот какой это был день? Как вы узнали? Ваши воспоминания?
Ну, как? Тогда ведь радио не было. Один-единственный телефонный аппарат был в конторе. Но сразу же слух пошел по деревне, значит, началась война. Это было июнь месяц. Ну и все, как-то тут организовались постарше ребята. Там вот на улице мы давай металлолом собирать, кучу набрали. Это первый акт был, вот, что мы насобирали большую кучу металлолома. А так потом все время вот вся эта война, все мы работали в поле. На прополк, на сенокосе, и хлеб, и лен дергали, и снопы вязали, и, ну все, что только можно было. Никто не смотрел там, сколько тебе лет, какого ты возраст, вот так вот.
А вы из многодетной семьи?
Да, нас было четверо детей.
Вы по старшинству какой?
По старшинству предпоследний. Mm-hmm. Было два брата старше, один с 27-го года, один с 31-го, я с 33-го и сестра с 37-го года. Дело в том, что нас почему еще усложнялось, отца в 37-м году забрали и расстреляли. И мы числились как семья врага народа. Нам было очень трудно с таким ярлыком жить.
Получается, что вы еще до войны лихо хлебнули, да?
Да, конечно. Ну, осталось, старшему было 9 лет, а младшей было 3 месяца. И вот представьте себе, мать осталась с 4 детьми. В 57-м году его реабилитировали, прислали нам документы. Тем не менее, вот этот период нам пришлось прожить. И это сказалось потом на всей жизни.
А вот то, что в 37-м году случилось несчастье, беда с вашей семьей, это вас как-то озлобило? Ваше детское впечатление?
Ну, тогда видеть, такого не было особого отношения. Когда, что, значит, уже осознание потом пришло уже, когда мы стали все взрослые. У нас даже в семье не принято было об этом говорить. Просто боялись всего, лишнего слова сказать.
А вы деревенские как относились к вам?
Ну, как?
И таких много было?
Были нехорошие люди. Нас даже хотели выселить в Рождественку. Но как-то так обошлось. Были умные руководители в совхозе. Директор совхоза, в частности. Директор школы. Они, так сказать, помогали словом. Так сказать, сдерживали кое-какие натиски.
Получается, во время войны вы и работали в поле, и уроки все равно никто не отменял.
Ну, естественно.
То есть в школе должны были учиться.
В школе я учился хорошо. Но в основном на мою долю пришлось, мать работала в животноводстве бригадиром молодняка. И я, в общем-то, почти все время я пас телят лето. Это основная моя деятельность была.
Это трудно выпасать телят?
Ну как, сколько, конечно, трудно. Было? Ведь целый день на солнце, босиком, обуви не было в то время.
А какой у вас возраст тогда был? Сколько было вам лет?
10-11. В 45-м году мне уже, значит, 12 лет было, когда война закончилась.
9 мая вы тоже, конечно, помните.
Ну, естественно. Как? В школе мы сидели на уроке. Заходит военрук и объявляет. Гитлер и Геббельс застрелились. Вот такое объявление было. А потом уже там через неделю война закончилась. Также опять в класс заходит военрук. Тогда военруки были. Более, значит, и объявляет, что война закончилась.
То есть это был самый большой праздник?
Да, конечно. Народ тут, конечно, воспрянул, значит, все это дело. Но потянулись годы не лучше, чем война. 45-й, 46-й, 47-й, 48-й. Я в 48-м году пошел работать. Уже мне было 14 лет. Я закончил 7 классов и пошел работать. В 48-м году еще, значит, хлеб по карточкам давали. Где-то в 49 примерно карточки отменили.
Даже в деревне были карточки?
Да, у нас были карточки. В войну давали только на рабочего 200 грамм хлеба. Больше все детям не давали. А потом стали давать рабочим 500 грамм, детям по 200 грамм. И вот мы получали где-то там килограмм.
То есть, получается, в вашей семье рабочая карточка была только у матери?
Только у матери,
и 200 грамм хлеба?
Да, но мы его, собственно, не видели. Жили на одной картошке.
А вот семилетку вы закончили, пошли работать. Это с чем было связано? Вы вообще хотели дальше учиться? Или
да,
было,
конечно,
связано с тем, что вот работать нужно?
Ну, и то, и другое. Потому что тогда я хотел поступить в техникум, в Тюменский машиностроительный техникум. Там мне оказалось общежитие. Ну а куда? 14 лет мальчишки, где там какая квартира, мать одна работает. Ну вот этим связано с материальными, так сказать, возможностями. И я пошел, меня взяли в контору, и я там начал работать секретарем у директора.
То есть в 14 лет вы стали секретарем?
Да, учился я хорошо, я на отлично закончил семилетку.
Грамотность была?
Грамотность была, так сказать, на том уровне высокая. Меня поэтому взяли. Потом уже в 50-м году я поехал на курсы радиотехников многодичные. Закончил их, вернулся сюда, потом армия.
А в армии где вы служили?
Я служил, значит, в радиотехнических войсках. Сначала в городе Брянске, а потом тут меня перевели в другую часть. Опять же, по причинам отца. Ну, потом вернулся сюда, тут поработал.
А здесь работали где после армии?
Здесь, на радиоузле, на радиостанции, я официалистом был. Ну, молодость вся прошла в комсомоле. В 16 лет, в 49-м году, я уже был избран секретарем комитета комсомола совхоза. Помоехал на курсы, с курсов приехал, опять этот пост занял. После армии опять этот пост. Все время меня преследовала эта должность. По работу поступил заочно в Свердловский техникум связи. В 65-м году его закончил. И меня забрали на партийную работу. Ну и вот этим секретарем партком я проработал 14 лет.
А вот в чем заключалась работа секретаря парткома? Какие были ваши...
Ну, партийная организация, это, так сказать, ведь, как вам объяснить? Все вопросы связаны с жизнью, с деятельностью совхоза, значит, они все проходили через партийную организацию. Сначала совхоз был большой, вместе с Рождественкой.
Он так назывался в то время?
Он так назывался, Минжинский совхоз, имени Минжинского. Потом в 69-м году разделили, на Рождественку отдельно, нас отдельно. И пока вот я тут на партийную работу работал, я закончил высшую партийную школу председателя процесса заочно. В 73-м году я ее закончил, получил высшее политическое образование. А в 79-м году меня назначили директором совхоза. Здесь же проработал почти 7 лет. Оставшееся время я уже проработал в главной администрации нашего совхоза тоже где-то больше 7 лет. И в 94-м году я ушел на пенсию.
А семью вы когда создали?
Семью мы создали в 58-м году. Супруга моя, уважаемая Людмила Григорьевна.
Свадьбу какого числа играли?
1 мая. Тогда было принято свадьбы то в октябрьскую, то в Новый год, то в май. Как-то среди вот такого времени свадьбы тогда не играли.
Дети у вас?
2 сына у нас.
Как вы их назвали? Как зовут их?
Старший Сергей, он с 60-го года рождения, кадровый военный был, ушел в запас в чине подполковника. А младший Борис, 64-го года рождения, закончил Тюменский индустриальный институт. Потом по распределению 2 года он прослужил в качестве офицера. И он на химфармзаводе работал главным инженером. Пока он тут работал, получил, значит, звание кандидата наук. Параллельно с этим еще, значит, Свердловский медицинский институт закончил заочно. Ну а сейчас он в Москве.
Скажите, вот так случилось, ну, судьба такая, что в вашей жизни в детстве, получается, и война была, и вот уже, получается, предвоенное было тяжелое время, и послевоенное, как говорят, что с 9 мая же не закончилась вот эта беда, там все же продолжалось.
Да.
Чему вас научили вот эти все испытания? То есть, понятно, если бы было светлое, беззаботное детство?
Ну, это естественно, оно придало, так сказать, форму какой-то самостоятельности, может быть, степенство. Вот потому что все это приходилось переживать, как говорится, и голод, и холод. То есть в моем характере уже не осталось места каким-то вольностям. Потому что вся эта молодость, значит, и юность, все такое прошло в такое напряженное время, что уже сам себя воспитал вот в таком формате.
Можно сказать, что дети войны, они взрослели раньше.
Естественно.
Не на год, не на два.
Естественно, естественно.
Вот про супругу скажите пару слов. Вот где она работала?
Она как приехала сюда в 54-м году.
Так вот вы ее не отпустили?
Так и до сих пор. Значит. Она работала учителем, завучем школы, директором школы была. Ну, на всем протяжении ее работы ее всегда отмечали положительно. Она имеет награды, орден имеет, грамоты, министерства, там прочие все.
Тогда вам спасибо за беседу.
Информация для вас.
Присоединяйся к акции «Ура Победе!». На наших мобильных телефонах прозвучат любимые мелодии ветеранов Великой Отечественной войны. Позвоните на бесплатный номер 1945 или скачайте мобильное приложение «70 лет Победы», и вы сможете установить в качестве гудка своего телефона одну из мелодий песен военных лет. Песни Победы в твоем мобильном.
За щитом. Наша реальность такова, что вновь приходится возвращаться к теме телефонного мошенничества. Комментирует заместитель начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Андрей Николаевич Кликушин.
На территории Сладковского района в текущем году зарегистрировано 2 факта мошенничества. За аналогичный период прошлого года одно заявление. В первом случае неизвестный позвонил гражданке В и, представившись следователем, сообщил, что ее зять совершил преступление. Чтобы выручить его из беды, попросил перечислить 70 тысяч рублей на указанный им счет. Женщина отреагировала правильно, позвонила в полицию, где ей объяснили, что так действуют мошенники, а также дозвонилась своему зятю. Таким образом, ей удалось сохранить денежные средства. Во втором случае не обошлось без финансовых потерь. Под видом банковского работника злоумышленник позвонил гражданину В и сообщил, что с его счетом якобы возникли некоторые проблемы. Мужчина, следуя указаниям мошенника, посредством банкомата перевел денежные средства в сумме 7930 рублей неизвестному лицу. Мы уже не раз говорили о способах телефонного мошенничества. Будьте бдительны. Если вам звонит якобы банковский работник, убедительно просим вас вначале связаться со своим банком по телефону горячей линии, которые указаны на вашей пластиковой карте. Номер обозначен как обслуживание клиентов. Что касается приходящих смс-сообщений, то они должны быть только с одного официально зарегистрированного номера. В случае со Сбербанком, например, это номер 900. Также обратите внимание на то, что сотрудники банков ни при каких обстоятельствах не звонят клиентам и не дают указания по телефону. Если звонок поступил от мнимого сотрудника правоохранительных органов, то постарайтесь связаться с отделением полиции и выяснить для начала, действительно ли там служит сотрудник, следователь, оперуполномоченный с такой фамилией. А также обязательно дозвонитесь до родственников, чтобы выяснить, где на самом деле находится ваш близкий, якобы совершивший преступление родственник. Уважаемые граждане, обязательно расскажите пожилым родственникам, родителям, бабушкам, дедушкам о телефонных мошенниках и о том, как поступать, чтобы не попасть им на крючок и не лишиться своих сбережений обманным путем.
Спасибо.
На тему дня.
О результатах работы технической службы вневедомственной охраны на территории Сладковского района информирует главный специалист пункта централизованной охраны номер 4 села Сладково Виктор Николаевич Ломков.
Вневедомственная охрана является структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан на договорной основе. В настоящее время пунктом централизованной охраны номер 4 охраняется 49 объектов и 17 квартир граждан. За первый квартал 2015 года под охрану с помощью ПЦО принято 3 квартиры граждан и 1 объект. За отчетный период проникновение и краж сохраняемых объектов и квартир не допущено, что является показателем слаженной работы экипажей группы задержания, а также сотрудников технической службы ПЦО, состоящей из дежурных пульта управления, которые первыми получают сигнал тревоги сохраняемого объекта или квартиры и оперативно направляют к объекту экипаж группы задержания для выяснения причин срабатывания технических средств охраны. В случае ложного срабатывания средств сигнализации для установления и устранения причин срабатывания в штате пункта централизованной охраны имеется должность электромонтер по обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Уважаемые радиослушатели, обращаюсь ваше внимание, что сегодня от вашего решения зависит сохранность жилья, имущества и собственной безопасности. Доверьте личную безопасность и имущество под защиту профессионалам. Для дополнительной информации обращаться по телефону 23-384.
Спасибо. Внимание! Анонс! Уважаемые слушатели, следующий выпуск нашей программы выйдет завтра, 14 апреля 2015 года. До новых встреч в эфире! Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.